29-й том творения святых отцов. Творение блаженного Феодорита, епископа Кирского. Часть 4. Толкование на книгу пророка Даниила. Глава 11, стих 16, страница 214. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним. И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. Легко будет уже всякому презирать его, потому что не в состоянии он будет противоборствовать противникам и преодолевать их. И станет на земле Савир, по иным спискам читается на земле Саваим. Некоторые же еврейское слово переводили на язык еленский, землю Савир назвали землей Хотения, означает же архангел землю обетованную, как подлинно землю Хотения и гору Сион, который возлюбил, Псалом 76-68, на которой благоволил Бог обитать, 67-17. А Саваим толкуется земля силы, посему землей благоволения или землей силы названа Иудея, потому что архангел и выше назвал ее силою. И здесь именуется Саваим или Савир, и говорит, что царь северный войдет и в эту землю. И скончает в руке его, то есть будет благоуспешно. Так Иосиф показал нам в своей истории, что иудеи, добровольно приняв Антиоха, были великой у него чести. И вознамерится войти со всеми силами царства своего, ибо предпримет все царство царя Южного присвоить себе, и праведные с ним, и совершит это. Что выше сказал неясно, то сказует здесь ясно, ибо говорит, даст ему в жены дочь свою, но в скором времени она возвращена будет отдавшему, и брак расторгнется. Так поступит с Египтом, продолжает архангел. И дочь жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор, и даже свой позор обратит на него. Антиох, многие страны подчинив своей власти, и их народоправителей, лишив начальства, подверг позору. Но и сам потерпит такое же поругание, потому что римляне, одолев его при Фермопилах и положив конец великой его дерзости, обложили его данью в 1000 талантов и принудили вносить оную ежегодно. Да и сына его Антиоха по прозванию Епифана, взяв заложником, под стражей содержали в Риме. И сие показывает нам первая книга Маккавеев. Писатель той, сказав о приявших в свое обладание царство Александрово, превосокупил, и вышел от них корень греха Антиох Епифан, сын Антиоха царя, который был заложником в Риме, 1 Маккавеям 1.10. Сие предуказуя Даниилу, беседовавший с ним, сказал, более укоризна его возвратиться ему, и к сему присовокупляет. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы. Архангел разумеет Антиоха Епифана, который, ушедший из Рима, стал преемником братов своего Селевка, потому что Антиоху Великому наследовал сын его Селевк по прозванию Филопатор, а по смерти Селевка преемник царства Антиох Епифан. О нем-то и говорит архангел, станет от корней его сад царства, уподобляющийся могуществом отцу и способный поддержать уготованное им царство. Сие, объясняя, архангел присокупил, и творяя славу царства, то есть действуя весьма предприимчиво. Но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. Потому что в состоянии будет, говорит архангел, всех привести в ужас и покорить своей власти без войны, без пролития крови, одною молвою о себе. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей. Поступит с таким могуществом, говорит Архангел, что и не вступая в сражение, возобладает царством, перешедшим к сыну от отца. Но он придет без шума и лести, овладеет царством. Однако же и царем, будучи, не был в славе, но оказался ничего не значащим человеком, содержась под стражей в Риме. Но он придет без шума, с лестью, но и в крайнем, находясь в уничижении, говорит Архангел, придет с великим богатством, с многочисленной силой и овладеет царством, при содействии хитрости, действуя больше обманом. Это же блаженный Даниил видел во втором явлении и слышал сказавшего ему святого Гавриила: «Лесть в руке его, и сердце своем возвеличится и рассыпет многих, и на пагубу многим восстанет». 8.25. И здесь также говорит Архангел: «И соодолеет царству лестью». И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. И сим опять архангел дал разуметь царство египетское, потому что цари египетские были весьма могущественны, подобно потопу истребляя противников, приводили их в бездействие и в ничтожество. Но и сами они будут потоплены и сокрушены Антиохом. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет, и одержит верх с малым народом. Здесь архангел предрекает восстание, какое против первосвященника Онии произведут Иисус, иначе Иасон, и Ония, сын Менелаев. Ибо из них сперва Иасон, бежав к Антиоху, свергнул брата своего с первосвященства. А Менелай, посланный к Антиоху отнести дары и золото, домогся, что первосвященство предано ему и изгнал Иасона. С сего времени страшные и тяжкие бедствия постигли народ иудейский. А всем-то предвозвещаемый и блаженный Даниил слышит: мышцы потопляющего потопятся от него. Разумеет же архангел Птоломея Филометора, которого был преемником Птоломея и Епифана. Засим присовокупил и старейшина завета, разумеет же благочестивого первосвященника брата Иосонова, и предвозвещает, что Антиох лишит его первосвященства. Потом открывает, как совершит это, и от совокупления к нему сотворит лесть, то есть употребит служителей хвалящихся, что и они того же рода, и с помощью хитрости причинит народу тысячи зол. После того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом, ибо обманул жителей Иерусалимских, как бы имев намерение вступить в город с миром. Антиох сперва отважился войти во святилище Божье храма, а потом, похитив все находящиеся там украшения и сосуды, освященное для богослужения, вышел оттуда вслед же за тем, снова вступив в город с войском. Предал смерти 80 тысяч человек, и сим еще не удовольствовавшись, прислал своих военачальников и совершил еще тысячи новых убийств. Сие-то предвещая, архангел и говорит: и преодолеет его, водержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Придет с немногими, говорит архангел, не по недостатку, но по горделивости мысли, потому что у него во всем обилие и обладает бесчисленными племенами, тучными, приносящими богатую дань. Все отцы его и все предки чтили народ иудейский, а он будет поступать во всем напротив, убивая, грабя, отводя в плен иудеев и имущество их раздавая своим воинам. И на Египет, говорит архангел, помыслит мыслью, даже до времени, то есть возобладает ненадолго. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного. И Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. О сем нашествии Антиоха на Египет извещает и первая книга Маковейская, ибо сказано: «Вошел Антиох в Египет, в народ тяжкий, на колесницах, и на слонах, и на всадниках, и на кораблях многих». Первая Маковейская, 11:17-19. «И предизвещаемый о сем блаженный Даниил слышал, и царь Южный сотворит с ним сечь силой великою. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых», говорит архангел. То есть истощат все доходы царя египетского, расхищая вносимую ему дань, присвоят себе и сокрушат его. И силы его рассыплет, и падут много убитых падет. Антиох не царя только, но и войско его будет сокрушать подобно потопу и произведет великое убийство. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. Потому что римляне, как извещает нас историк Иосиф, узнав об этом и походе Антиоха, потребовали, чтобы отступил он из Египта. Почему Антиох, заключив мир, разделял трапезу с Птоломеем, и беседующий с Даниилом, показывая притворство всей дружбы, говорит: «За одним столом будут говорить ложь». Но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. То есть по истечении этого времени цари снова ополчатся и вступят в битву. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в землю свою. Впрочем, Антиох с великим богатством и с обилием во всем возвратится тогда в собственное свое царство. Об одном, наконец, приложит старание упразднить закон, Богом данный иудеям. Замыслив же это, замысла свои будет приводить в исполнение и сотворит, и возвратится на свою землю. И сие показывает нам книга Маковейская «История Иосифова». В назначенное время опять пойдет он на юг. Но последний поход не такой будет, как прежний. То есть не будет Антиох побеждать и превозмогать, как в прежнее время, но возвратится побежденный. Сказанное же на время свое, значит, во время, удобное для войны. Ибо в одно время с ним придут корабли китимские. Антиох, взяв с собой многие жители Кипра и других островитян на острове Кипре, да ныне есть небольшой город Китий, устремится на Египет, но возвратится побежденный и уничиженный. И он упадет духом, и возвратится всю ярость, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. Всю ярость, возбужденную в нем поражением, изрыгнет на Святой Завет, и, показывая самое дело, говорит архангел, и сотворит. Потому что во второе нашествие произойдет великое убийство, и предавшихся бедству сделает пленниками, и возвратится и умыслит на оставивших завет святой. То есть приложит всякое попечение о тех, которые преступили закон, отреклись от иудейства и возлюбили язычество. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения мышцами, как говорили мы и прежде. Архангел называет служащих царю военачальников подобно мышцам, исполняющим цареву повеление. Посему, говорит архангел, пошлет людей, которые сквернят святыни могущества, то есть храм, посвященный всемогущему Богу, поставят же внутри его идольский жертвенник, ибо сие называет архангел мерзостью запустения. Тоже открывает нам и вторая книга Маковейская, говорит же так: «В сие же время второй поход уготовил Антиох во Египет». Вторая Маковейская, 5.1. Потом писатель сказал, между прочим, нечто о соперничестве незаконно поставляемых первосвященников, присовокупил. Когда же возвещено царю о бывших, усомнится, да не отступит Иудея, и того ради пришед из Египта, разъярен душою, взял город оружием и повелел воинам сечь нещадно сретающихся. 11.12. После всего, пересказав, как убийство распространено было на все возрасты, и мертвых насчитано 80 тысяч, через несколько слов говорит еще: ненавистное же к иудеям, имея сердце, Антиох послал ненавистного начальника Аполлония с 22 тысячами воинства, повелев ему всех во всяком возрасте погубить. И опять через несколько слов продолжает: не по многом же времени послал царь старца Афиянина понуждать иудеев, дабы отступили от отеческих законов, и по божественным законам не жили бы. Осквернит же и в Иерусалиме храм, и наречет его Дием Олимпийским. 6.1. Предвозвещая это, беседующий с блаженным Даниилом сказал: и мышцы от него восстанут, осквернят святыню могуства, и представят жертву всегдашнюю, то есть ежедневно совершаемую Богу службу, и дадут вместо всего мерзость запустения, жертвенник, который злочестивый царь воздвиг Дию, и принес на нем в жертву свинью. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, говорит архангел, то есть употребить лестивые слова, сделать, что живущие в беззаконии явно будут нечествовать. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Здесь архангел дает разуметь последовавших за блаженным Маттафию, который первый противостал велениям Антиоха и, удалившись сыновьями в пустыню, с малым числом воинов вступил в противоборство с его военачальниками. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. Ибо пользующиеся, как должно, дарованным от Бога ведением, всемерно пренебрегут узаконения Антиохова, и смерть за Божий закон предпочтут нечестивой жизни. Сие-то означая, присовокупляет архангел, и изнемогут от меча, будут страдать несколько времени, и от огня, от плена и грабежа. Ибо злочестивый царь, употребляя разное всякого рода мучения, покушался устрашить благочестивых, нанося им преждевременную смерть и как бы похищая у них остальные дни жизни. Потом предсказывает архангел, что будет при блаженном Маттафии и сыновьях его. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно, потому что дана им будет Божья благодать, и превозмогут на время неприятелей, однако не насладятся иудеи в одни их миром и избавлением от войн. Поэтому прекращение военных дел, бывшие среди войн, архангел назвал помощью малою. И многие присоединятся к ним, но притворно, ибо, видя сии доблестные подвиги, многие из поползнувшихся и отрекшихся от благочестия, покаявшись, перейдут к ним. Пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения и для убеления, а те, которые, по-видимому, были благочестивы и совратятся в противную сторону, и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. Это, говорит архангел, не сделает вреда людям, которые будут жить после. потому что научатся из этого не полагаться на первые успехи, но всегда страшиться и трепетать по совету блаженного Павла. Ибо, говорит он, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не пасть. Перемены обстоятельств как бы разжигают, подвергают искус и отделяют добротное от негодного, а также и убеляет, как волны испытывает, естественный ли или заимствованный. Имеет она свет насквозь, ли всю ее проникает этот свет, или виден на одной только поверхности. Это, говорит Архангел, в настоящей жизни происходит с людьми частно, и в будущем времени будет общее всех людей испытание. Сказав это об Антиохе и Епифане, переходит, наконец, от образа к первообразу. Первообраз же Антиоха есть Антихрист, и образ Антихриста – Антиох. Как Антиох принуждал иудеев нечествовать и вести жизнь противозакону, и так и человек беззакония, сын погибели, превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней, как говорит блаженный Павел, что и сеет в храме Божьем, показывая себя как Бог, во всяких знамениях, чудесах ложных, будет все делать к обольщению благочестивых, то пытаясь обольстить и обмануть ложными чудесами, то действуя властительски, подвергая питомцев благочестия всякого рода наказаниям. Если же кто, исследуя порядок пророчества во всей его связи, не поверит, что сие действительно так, то пусть переведет себе на мысль учение евангельское. И там Господь вместе предсказывает и общую кончину, и скончание Иерусалима, ибо сказав: молитесь, да не будет бегство ваше зимой или в субботу, что относится к одним иудеям, вслед за сим превосокупил. Будет же тогда скорбь великой, какой не было от начала мира доселе, и не будет. Если бы не сократили дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся дни те. И показывая, что все сие немало не касается иудеев, сказал еще: тогда, если кто скажет вам, здесь Христос или там, не верьте. И, предрекши нечто о лжехристах, продолжает: как молнии исходит от востока и является до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. А этому не буду говорить о том в подробности, подобно и все прочее. По всему руководству будем разуметь пророчество Даниилова, возводящим от Антиоха к Антихристу, как от образа к первообразу, ясно предизвещающим нас об Антихристе. Стих 36, глава 11 Даниила. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». То есть будет иметь успех, но не до конца, пока не воспоминит сильной степени Божьего гнева и не навлечет его на себя. Гневом же называет наказание, потому что божество бесстрастно. Скончание же и ревность бывает, продолжает Архангел. Ибо Антихрист, предузнавая конец свой, окажет великую ревность, всех призывая к нечестию и с намерением многих иметь сообщниками в ожидающем его наказании. Присовокупляемое же яснее обличает неразумие предполагающих, что сказано сие об Антиохе, ибо говорит Архангел: и о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Антиох, как находим, и Иерусалим, и всю Иудею наполнил идольскими жертвенниками, и в храме Божием приносил жертву Дию, и Иерусалимский храм нарек храмом Дия Олимпийского, а Горизинский – Дия Странноприимца. Поэтому столько суеверному и столь ревностному идолослужителю, как не смыслить о богах отцов своих? Антиох поступил совершенно напротив, ибо, чествуя богов отеческих, отрицал Бога, которому поклонялись иудеи. Посему приличествует это вовсе не Антиоху, но самому Антиоху первообразу, которого изображением и прообразованием стал Антиох, усиливался превзойти нечестием всех прежде него бывших царей. Посему об Антихристе говорит Архангел, что о всех богах отцов своих пренебрежет. Не помыслит и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит. И это также прямо противоположно правам Антиоха, потому что недовольствовался он женами, с которыми соединен был законом брака и от которых имел детей, Антиоха Евпатора и Александра, но имел общение с непотребными наложницами, об одной из них упоминает вторая книга Маковейская, и писатель говорит так: «Случилось с Тарсианом и Малатом крамолу воздвигнуть всего ради, ибо Антиохиде, наложнице царевы, в дар отдано было». Вторая Маковейская, 4.30. Посему возможно ли, чтобы до того поработившийся непотребству, что столько и таких городов подарил непотребной женщине, не уразумел о рачении жен, желании их? Поэтому и сим явно изобличается в погрешности предприемлющее понимать сие об Антиохе. Но мы возвратимся к тому, с чего начали. Сказано: «И желание жен ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». И Бога, но Богу крепости на месте его, будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями. Все отцы его познавали собственное свое естество, и не осмелились себя самих именовать Богом всяческих. А он называет себя Богом крепким и сильным, ибо сие значит слово «маазим», и сказано на месте своем вместо себя самого. И устроит твердую крепость чужим богом, которая признает его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Ибо, говорит архангел, воздвигнет себе храм и украсит их серебром, золотом и драгоценными камнями, и покорит им многих, именно же обольщенных чудесами или приведенных в робость видом мучений, даже и землю разделив дары, потому что большую часть земли отдаст во владение покорившимся и согласившимся нечествовать. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями. И нападет на области, наводнит их и пройдет через них. Неоднократно говорили мы, что 10 рогов у четвертого зверя, вместе появившиеся, означает 10 царей, которые при конце Римского царства будут царствовать в одно и то же время. Посему один из них, царь южный, снова начнет войну с тем, который называется царем северным. Ибо сказано: «От севера возгорится злое на всех, обитающих на земле». Иеремия 1.14. Но и Антиох, который был прообразованием его, именовался северным царем. Посему, когда царь южный вступит с ним в битву, он с многочисленным войском, воздвигнув твердыни на суше и на море, ополчится против царя южного и одержит победу. О сих-то бранях Господь предсказал в Священном Евангелии: восстанет народ на народ, царство на царство, и будут голоды, и моры, землетрясения по местам, все это начало болезням. Поэтому, имея владычные предречения, которые согласно всем пророчествам, разумеем предлагаемое, и мимо идет сказано: «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых». И сие также не относится к Антиоху, потому что он, покорив племена сии, поставил у них своих правителей, в числе которых был Тимофей, правитель аммонитян. Но при злочестивом антихристе, вероятно, избегнут они руки его, как не отличающиеся ревностью к благочестию, потому что сей злочестивый ополчится без сомнения против ревностных. Если же именование сии должно будет разуметь в переносном смысле, то Эдом толкуется «красный». Посему-то и Исав, нареченный домом, как вожделевавший варенье из чечевицы, светом красный. Но также и кровь имеет красный цвет, а потому сподобившиеся владычной крови и жительствующие достойно сего дара и сами цветут благодатью владычной крови. Амаам называется рожденный от отца, ибо старшая дочь Лотова, зачав от отца и потом родив, так нарекла рожденного ею. Посему именуемые сынами Божиими, которые не от крови, не от хотения мужа, не от хотения плоти, но от Бога родились, справедливо именуется Маавом, и слово «Амон» значит «сын рода», ибо сие открывает Божественное Писание. Блаженный Павел в речи Афинянам говорит: «Род Божий не должно подразумевать божество, как подобное золоту или серебру или камню от вымысла художников». Да и сам Бог назвал святых родом своим, ибо говорит: «Напоишь род мой избранный, который его же снабдел, добродетели мои поведать». Исайя 43:20. Посему ничего нет неприличного и тем, которые по благодати Божией сподобились божественного родства именоваться аммонами. Поэтому, если хочешь имена сии понимать в переносном смысле, то так разумей, а если понимаешь их исторически, то, как сказали мы прежде, разумеешь, что Антихрист пренебрежет эти племена, потому что в них большая часть живут нечестиво, да и те немногие из них, которые благочестивы, не горячо расположены к Божественному, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская». И завладеет он сокровищами золота и серебра и различными драгоценностями Египта. Ливийцы и эфиопляне последуют за ним. И это всего менее приличествует Антиоху, потому что не овладел он ни ливиянами, ни эфиопами, ни даже самым Египтом. Но по повелению римлян возвратился из Египта. Здесь же, разумеется, те три рога, которые сокрушил рог малый. Он-то разрушит и покорит три великие государства – Египет, Эфиопию и Ливию, находящиеся, как вероятно, под властью трех царей. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И это не приличествует Антиоху, потому что его заставили отступить из Египта невозмутительные слухи, но приказ римлян, присланный с запада, а не с востока. Об этом же говорится, что, взяв и покорив себе Египет, Ливию и Эфиопию, потом, смущенный каким-то слухом, возвратится и придет в ярость новую, чтобы проклясть и погубить многих. А тем и другим речением выражается одно и то же, ибо погубит, значит, лишить благочестия, а проклясть — это провозгласить чуждым того. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Не находим, чтобы это исполнилось при Антиохе. Ибо пусть скажут, где это место, лежащее между двух морей, на котором водрузил кущу свою Антиох, и не в состоянии будут указать то. Поэтому ничто из сказанного здесь не пришло еще в исполнение, но совершится все это при общем губителе человеке. Словом, Савир архангел называет опять землю, посвященную Богом. Ефадана же есть какое-либо место, так именуемое, находящееся неподалеку от Иерусалима. Там найдет он свою гибель, ибо сказано: «Но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Ибо он, отважившийся на многие великие дерзости и столько возмечтавший о себе, внезапно примет казнь, и никто не в состоянии будет избавить его от нее. Это же ясно сказует и блаженный Павел, которого Господь убьет словом уст своих, и духом уст убьет нечестивого. Исаия 11:4. Глава 12. Книга пророка Даниила. «И восстанет в то время, — говорит архангел, — Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. Архангел, которому верено попечение о вас, восстанет тогда на помощь против нападающих на ваш народ. И это для неведущих делается явным из другого истолкования, потому что Бог всяческих через пророка Малахию говорит иудеям: «Вот я посылаю вам Илью Фисфитянина прежде пришествия дня Господня, великого и просвещенного, который устроит сердца отца к сыну и сердце человека к искреннему его, чтобы я, пришед, не поразил землю в конец». Малахия 4:5. Через это научает нас, что когда Антихрист отважится на те дела, тогда явится великий Илья проповедать иудеям пришествие Господне и обратить многих, ибо это означает слова «устроить сердце отца к сыну», то есть сердце иудеев к уверовавшим из язычников. Иудеев назвал пророк отцами, как старших по ведению. Почему не сказал «устроить сердце сына к отцу», но «сердце отца к сыну»? Ибо уверовавшая иудея присоединит к церкви. А поскольку, хотя по ведению иудеи старше, но одна природа у язычника иудея, то есть справедливо присовокупил и сердце человека к искреннему его, показывая этим, что одна природа у того и другого. Но боговедение прежде дано иудеям, и иудеи как за то, что не уверовали, оказались последними, так уверовав по проповеди великого Илии и присоединившись к язычникам, которые восхитили к иудеям посланное спасение, составят с ними единую церковь. Это самое подразумевается и здесь, а именно, что во время таковых действий Антихриста святой архангел Михаил употребит все меры, чтобы Илия пришел и предвозвестил пришествие владыки, и тогдашние иудеи получили спасение. Потом, описывая чрезмерность бедствий, какие причинит злочестивый Антихрист, говорит архангел: «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Сие изрек и Господь в священном Евангелии, ибо, говорит, будет скорбь, какой не было от начала мира даже до ныне. Если бы не прекратились дни те, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных моих прекращу дни те». Посему пророческие изречения согласны с евангельскими предвещаниями, к сему присовокупляет архангел: «Но спасутся в это время из народа твоего всех, которые найдены будут записанными в книге». То есть достойное спасение, послушавшееся проповеди Илииной, предуведенное Богом издревле и изначала. Ибо ведение Божие архангел назвал книгой. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Старающиеся прилагать сие к Антиоху, пусть скажут, кто при нем воскрес, кто получил жизнь вечную, кто понес укоризну и стыдение вечное. Если скажут, что этим означается Маковеи, вышедшие из пещер, то еще большего достойны будут осмеяния. Ибо в таком случае Маковеи окажутся и любителями благочестия, и делателями нечестия. Пророчество говорит: многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Посему, если будут понимать это о Маковеях, то Маковеев назовут и злыми, и добрыми, или одних из них добрыми, а других злыми. Но такого суда произнести о них не можем, потому что все их сообщество благочестиво. Притом и жизнь вечная не может быть приписана им в настоящем веке, потому что все они перешли из сего века, прияв смерть. Посему, оставив эти бабьи басни, познаем из этого общее воскресение мертвых и будущий по воскресении суд. Ибо одни из умерших наследуют вечную жизнь, а другие навек преданы будут о смеянии и укоризне. Сказал же архангел: многие вместо все, ибо и блаженный Павел вместо все употребил многие, говорит, так как по прогрешении единого многие умерли. Многие, тем более благодать Божия и дар благодати за единого человека Иисуса Христа во многих преизлишествует. Римлянам 5:15. И разумные будут сиять, как светило на тверди, обратятся, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. И Господь в Священном Евангелии говорит: тогда праведники просветятся, как солнце. Матфея 13:43. Самые испытанные и избранные уподобятся светлости тверди, даже солнечному свету, а низшие их, ибо сих означал архангел слово «многие», будут подобны сиянию звезд, вовеки издавая сие блистание. Так и блаженный Павел разделил чины благочестивых, ибо говорит: иная слава солнца, иная слава луны, и иная слава звезд, звезда звезды разница в славе. Сказав это, беседующий с Даниилом присовокупил: а ты, Даниил, сокрой слова сии, запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Положи, говорит, на книге печати неясности, и сделай ее не для всех явственную. Доколе умножится ведение, по пророчеству наполнится вся земля ведения Господня, как вода многое покрывает море. Исаия 11:9. Благодать Божья Духа по пришествии Спасителя, сняв печати сии, и неясное соделало для верующих ясным. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: когда будет конец этих чудных происшествий? Молча и не смея вопрошать, стоял я, говорит пророк. Но двое других, стоявших на том и другом берегу реки, вопросили обреченного весомой ризой, носившегося по поверхности вод: сколько времени продолжатся эти страшные и в ужас приводящие события? И когда будет избавление от таких? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Из этого в точности дознаем, что беседовавший тогда с пророком был не сам владыка, ибо владыка, как говорит божественный архангел, потому что не если ни с чем клясться более высшим, клянется собою. Евреям 6:13. Говоря: живу я, говорит Господь. Исаия 49:18. И блаженный Моисей показывает, что сам он говорит: ибо воздвигну на небо руку мою и клянусь десницей моей и скажу: живу я вовеки. Второзаконие 32:40. А беседующий с Даниилом, как один из подчиненных и исполненных усердия к владыке, простер к небу обе руки, клялся же живущим вовеки. Видевший это, Даниил говорит, что имел он руки. Однако же знаем, что естество ангелов бесплотно. Принимают же они на себя образы, соображаясь с пользой видящих, часто оказывая свою снисходительность, являются кроткими, а часто, чтобы видящих соделать более тщательными, представляются грозными. И так клялся живущим вовеки веков. Что когда будет конец этих происшествий, что к концу времени и времен и полувремени, означает же этим 3,5 года. Тоже изрек святой Гавриил о роге, творящем брань со святыми, который возрастет после 10 рогов при конце Римского царства. После того, как изрек: трех царей смирит, и слова на Вышнего возглаголит, и святых Вышнего смирит, присовокупил, и дастся в руку его даже до времени, времен и полвремени, Даниила 7:24. А это составляет 3 года с половиной, потому что временем Гавриил назвал год, как яснее дознаем это из последующего. Ибо к концу времени времен и полувремени, и по совершенному низложению силы народа святого, все это совершится. И увидят святого, и скончается сие все. 3 года с половиной, говорит ангел, продолжится рассеяние священного народа, и будет совершаться все сие. Потом увидят святого, подразумевается здесь великий Илия, ибо к концу того владычества явится великий Илия и предвозвестит второе пришествие нашего Спасителя. К этому преусокупляет блаженный Даниил. Я слышал это, но не понял, и потому сказал господин мой, что же после этого будет? Не понимая сказанного о времени, говорит пророк, принужден я был спросить, желая узнать яснее, пожелал узнать и то, что будет после этого. Я слышал это, но не понял. И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Не без причины, говорит ангел, сказав это, я неясно сказал, и как бы печати какие приложил к словам неясностью. Божественное предлагать должно не всем без разбора, но разумные уразумеют при помощи ведения, подаваемого им свыше, а живущие в беззаконии и злочестивые не возмогут уразуметь содержащегося в словах. Когда же наступят самые события, ясно узнает пророчество о них. Тогда будут отделены от праведных делателей худого, потому что всех искусит огонь. Это сказал блаженный Павел. Каждого дела, говорит, будет испытано в огне, ибо в огне открывается, какое оно есть. И о том еще, что не всем без разбора предлагать должно божественное, говорит Господь в священном Евангелии, не давайте святыни псам и не мечите бисер ваш перед свиньями. Блаженному же Даниилу, как святому и усердному служителю владыки, ангел Божий открывает время антихристового мучительства и говорит, со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Поскольку, сказав во время времена и полвремени, увидел, что блаженный Даниил не разумевает, то, разложив времена на дни, неразумеваемое сделал для него явным, а для других и при этом оставил слово неясным. Мерзостью же запустения называет самого Антихриста, а отменение жертвы всегдашней — это чин церковного богослужения, безумием и неистовством Антихриста изгоняемый и упраздняемый. К этому присовокупляет божественный ангел. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Ангел дает разуметь и объявляет, что после того, как Антихрист поражен будет от Бога, великий Илия будет еще проповедовать остальные 45 дней, и явится владыка, грядущий на облаках небесных, и увенчает сохранивших стяжание терпения невредимым. Сие Господь говорит в священном Евангелии, претерпевший же до конца спасется. И из всего в точности можно дознать, что все это не приличествует Антиоху. Ибо ангел сказал, что бедствие будет продолжаться при Антиохе 2300 дней, Даниил 8:14, а при Антихристе 1290. Посему и разность времени свидетельствует о разности лиц и событий. А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Время тебе приять конец жизни. Немало еще времени остается, говорит ангел, для состояния настоящей жизни. И этим ясно указал нам на скончание то и открыл, что предсказанное совершится при скончании. И почиешь, и восстанешь во время твое, или правильнее, как видно из последующего, для получения твоего жребия в конце дней. То есть сонмом единонравных с тобою, и показывай, когда это будет присовокупил в конце дней. Так божественный архангел через блаженного и треблаженного Даниила ясно преподает нам учение о воскресении. Так, окончив откровение, пророк присовокупил. Глава 14, 1 стих. Царь Астиах приложился к отцам своим, и Кир, персиянин, принял царство его. И Даниил жил вместе с царем и был славнее всех друзей его. Астиах был дед Киров по матери. По кончине его, поскольку сын его Киаксар не мог благоустроить царство, Кир, разрушив царство ассирийское и халдейское, владычество Медян перенес к персам. Говорит же пророк, что разделял он трапезу с царем, жил при царе и начальствовал над всеми близкими к царю. А имея столько дерзновения перед Киром, указал ему предреченное о нем Богом через пророка Исаию. И подал ему мысль отпустить из плена народ Божий. Вот что дознали мы из божественного пророчества Даниилова. Справедливо же будет плакать об иудеях, которые пророка этого осмелились исключить из пророческого списка, и притом опытом дознав истинность этого пророчества его. Известно, что нынешние иудеи к иным нечестивым своим делам присоединили и эту хулу отрицанием пророчества, стараясь затемнить ясное свидетельство о пришествии Спасителя нашего. Но ничего не приобретут они для себя, отрицая это пророчество. Потому что свидетельствуют другие пророки, вопиют и самые дела, согласные с предречениями о Спасителе. А что древние иудеи блаженного Даниила называли великим пророком, свидетель тому достойный вероятно Иосиф, еврей, не принявший христианской проповеди, но не решившийся и утаить истину. В 10 книге иудейских древностей, сказав много иное о блаженном Данииле, присовокупил он и это. Ему, говорит Иосиф, как одному из величайших пророков, все было даровано в необычайной мере во время жизни, честь и слава у царей и у народа, а по кончине — вечная память. Ибо написано им книги, какие оставил он, и до ныне читаются нами, и уверяемся из них, что Даниил беседовал с Богом, потому что не только пророчествовал он о будущем, как и другие пророки, но даже определил время, когда совершится предреченное. И несколько ниже продолжает Иосиф. Вследствие исполнения предречений божественный Даниил приобретает у народа и веру в истину пророчеств и славу. И далее многократно выражается подобным образом. А равно в 12 книге древности говорит еще так. Вышло так, что запустение храма совершилось по пророчеству Даниила, бывшему за 408 лет. Он показал, что разрушат его македоняне. Вот что свидетельствует о пророке Иосиф. Иудеи же, недугая крайним бесстыдством, не стыдятся и своих наставников. Но мы, как от Божия пророка, приявшие предведение будущего, приготовим себя, умоляю вас, на тот страшный день, чтобы восстать нам, не для стыда, не на посрамление вечное, но в жизнь вечную, которую да улучшим все мы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа. С Ним слава Отцу со Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Толкование на 12 пророков. Предисловие. Иные подумают, может быть, что беремся за дело излишне и напрасно, предпринимая толковать пророчество, тогда как труд сей совершен уже другими. Но найдутся люди, высоко чтущие божественные, тщательно обученные священному писанию, и они не только не вознегодуют на нас и не будут укорять подобно оным порицателям, но, вероятно, одобрят и похвалят, если в сочинении этом и не найдут чего-либо отлично хорошего, потому что и одного усердия достаточно, чтобы приобрести похвалу у судей правдивых. Так Спаситель и Господь наш в Священном Евангелии и за две лепты превознес похвалами ту вдовицу, изрекши похвалу по качеству произволения, а не по количеству дара. В законе же, повелев достаточным на сооружение скинии приносить золото, серебро и драгоценные камни, и живущих в нищете не лишил приобретаемого сим благословения, но дал повеление, чтобы и они приносили кто кожу, кто волосы, а не имевшую себя и этого приносили, и вместо этого в дар свою силу и свое искусство, приготовляя из волос пряжу и ткани. Сверх того знаем, что не великий только Моисей именовался пророком, но и Иисус Навин, и Самуил, и Давид, и Нафан, и Гад, и Ахи, и Илия, и Елисей, и кроме сих, весьма многие другие. И евангельскую проповедь преподали всем людям не Петр только, и Иаков, и Иоанн, и Андрей, и весь лик апостолов, также не Павел и Варнава, после них причтенные к лику апостолов, но и Сила, и Тит, и Аполос, ученики тех великих мужей. Да и на них не пресеклась благодать учительства, но просветила их преемников и последовавших за сими преемниками. Даже и до ныне в церквах Божиих течет источник Всесвятого Духа и разделяет людям богоданные дары. Поэтому, кто судит прямо и правдиво, тем не покажется, будто бы делаем что-либо несообразно, если как некие волосы, порождение ума своего, принесем на сооружение новой скинии, которую водрузил Господь, а не человек. Если же скажет кто, что передаем чужие мысли, то и в этом случае найдем, что привносим и свою посильную долю, потому что, подобно женам из принесенных другими волос, уготовлявшим пряжу и ткани и делавшим покровы для скинии, и мы, собрав, что здесь и там сказано хорошего, из всего этого, скажем так, с Богом, хотим соткать одно целое, приводя читающим в ясность мысли 12 пророков. Вероятно же, что и мы, пользуясь Божиим Словом, как неким светильником, найдем истолкование, согласное с истиною. Потому что не угасла благодать щедро даровитости Божией, но источает и подает великие дары не одним достойным, но и не достигшим совершенства. Видим, что и чувственное солнце не древним только людям сияло, но и жившим после них. И нам, позднейшим их потомкам, изливает лучи свои, одинаково озаряет всю землю и море. Тем более зиждитель солнца, и то сотворивший по единой благости, просвещает ум намеревающихся, сколько ни есть, возвести к нему взоры. Подкрепляясь этой надеждой, не обращая внимания на порицателей, отважимся приступить к истолкованию пророчеств, призвав помощь нам, помочь молитвами своими вас, требовавших труда этого и побудивших к тому. Но прежде кратко сказать о времени, в какое пророчествовал каждый пророк. Коснемся потом подробного истолкования. О времени, в какое пророчествовал каждый из 12 пророков. 12 пророков имеют одну книгу не потому, что они современники и жили вместе, ибо в разные времена писали они пророчества свои. Осия писал царствование Озии, Иофама, Ахазии, Иезекии, царствовавших Иудеи. Амос также в одни Озии, а им современен и Иоиль. Михей начал пророчество вскоре по смерти Озии, в одни Иофама, Ахазии, Иезекии. К этому же отделу по времени принадлежит и Иона. Ибо хотя в пророчестве его умолчено время, но ясно показывает то книга Паралипоменон. Наум же приял дарование пророчества после Ионы, А это ясно видно из содержания пророчества, ибо Иона проповедовал ниневитянам конечную гибель, довел их до того, что воспользовались врачеством покаяния. А потому они испытали на себе грозность тех предречений. Но когда, обратившись к прежней порочной жизни, отважились на дела, достойные крайнего наказания, Наум пророчествует, что после всего постигнет их гибель. Авдий же, как яствует из предсказанных им идумеи бедствий, начал свое пророчество после них. И Сафония ясно показывает, что сподобился божественного откровения при царе Иосии. В это же время пророчествовал и чудный Иеремия. Не по многом времени после них пророчествовал и Аввакум. Агей же, Захария и Малахия начали пророчествовать по истечении великого числа лет, не только после Иосии, Иоакима, Иехонии и Сидекии, но и по окончании пленения Вавилонского после Кира, первого царя персидского, который позволил израильскому народу возвратиться в Отечество, даже после сына его Камбиза при Дарии Истаспе, когда Зарававель созидал божественный храм. После них не находим у иудеев ни одного более пророка. Поэтому не как жившие вместе имеют они одну книгу пророчеств, но поскольку предречения свои изложили они в немногих словах, и пророчеств каждого по краткости недостаточно было к составлению отдельной книги, то заботившиеся издревле о хранении божественных словес, не без причины совокупив воедино предречения 12 пророков, составили из них одну книгу. Впрочем, время уже коснуться нам подробного истолкования пророчеств, показав наперед кратко содержание пророчества Осиина. Толкование на пророка Осию. Содержание. Когда при Раваме, сыне Соломоновом, произошло разделение народа, над 10 коленами воцарился Иеровоам, сын Наватов. Он, опасаясь, чтобы, так как совершаемые по временам праздники, призывает народ в храм Иерусалимский, 10 колен не присоединились опять к царству Давидову, злонамеренно положил начало нечестию пред Богом и, сделав 2 золотых юниц, устроил капище одной в Дане, другой в Вифиле. Через это нечестие, открыв себе свободный доступ, и научила израильтян служить идолам соседних народов. Дошедши же до крайней степени беззакония, лишились они Божия о них промышления, и царь сирский Азаил первый преследовал их войною. Потом Фула, обладавший тогда скипетром у ассириан, собрал с них великую дань. После него Фелгаселасар, разорив многие города, иных жителей умертвил, а иных отвел в плен. После того, прияв царство, Салманасар также поступил с городами, спасшимися от разорения, обложил войском Самарию, взял ее со всеми жителями и остаток 10 колен переселил в Ассирию. Последний же царь ассирийский Синахирим, ополчившись против Иудеи, некоторые города взял, но покусившись осадить Иерусалим и погубив войско, пораженное Божьей карою, хотя остался сам невредим, чтобы стать провозвестником Божьего могущества, но во дворце своем приял смерть от рожденных им, потому что и сам, получив бытие от Бога, безумно восстал на сотворшего. Поэтому божественный Осия, прияв дарование пророчества издалека, провидев сие духовными очами, получает повеление предсказать о всем народу, чтобы, убоявшись предречений, избегли наказания и не испытали бедствий. Ибо не для того угрожает наказаниями Бог всяческих, чтобы привести в исполнение, чем угрожает, но для того, чтобы, поразив страхом, довести до раскаяния. И кто освободится от пороков, тому даровать спасение. Имея же намерение наказать, не стал бы угрожать наказанием. Тем самым, что угрожает, дает видеть, что желает спасти, а не наказать. Поэтому посылает блаженного Осии, десяти, а также и двум коленам предсказать, что будет, и спасение от Сенахерима предвозвестить, и предречь гибель, какой подвергнут их вавилоняне. Называет же два колена Иуды, потому что не из Вениаминова, но из Иудина колена произошел царский род, и место пребывания царей было в Иерусалиме, городе иудейском. Притом иудеи многочисленностью и силою превосходили не только вениамитян, но и прочие колена, почему имя сильнейшего и дает пророк обоим коленам. А десять колен именует Ефремом, потому что из этого колена был первый их царь Иеровоам, и место пребывания царей сделал город Самарии, который был лучшим городом в этом колене. И ефремляне отличались многочисленностью и мужеством. Итак, изложил эти сведения, можем уже начать и подробное истолкование. Глава первая. Слово Господне, которое было к Осии, сыну Биерину, в одни Озии, Афама, Ахаза, Изеки, царей иудейских, и в одни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского. Этим Иосия ясно показал нам, что был он поставлен пророком для тех и других, потому что упомянул не только о царях иудейских, но и о Иеровоаме, который был сын Иоаса, внук Иоахаза и правнук Иуя, и которого по Божьему мановению помазал богомудрый Елисей, чтобы воздать за Навуфея и наказать мерзкую Изавель. И таким образом, означив время и царей, правление которых поставлен был, пророк продолжает. Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии, иди возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступившая от Господа. Прежде этого владыка ничего не повелевал мне, но как скоро начал слово свое ко мне, дал повеление взять жену блужения и родить чад блужения, присовокупляет и причину. К сему присоединяет, что немало не колеблясь, исполнил повеленное, сказывает же имя блудницы и кем она рождена, и как он вступил в союз с ней, и какой был плод союза, и какое имя рожденному дано самим повелевшим вступить сей брак. Пошел он и взял Гомер, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему, нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля с дома Иуила и положу конец царству дома Израилева. А я крайне дивлюсь тем, которые осмелились говорить, будто бы слова сии не были исполнены на деле, и хотя Бог всячески повелел, но пророк не принял повеления, и слова произнесены, но в действие не приведены. Предприемлющим утверждать это надлежит принять во внимание, что Бог часто повелевал многое всему подобное. Так Исаии велел снять вретище с чресла, ходить нагим и без обуви, и в таком виде пророчествовать. А Иеремия повелевал то деревянное, то железное клади возлагать на шею. И Иезекиилю дал повеление лежать 150 дней на левом и 40 на правом боку, есть хлеб, испеченный на кале человеческом. Иезекииля 4.12. Взять сосуды пленнические, прокопать стену, написать изображение бегущих и тем предвозвестить бегство Сидекии. Много иного подобного найдем в Божественном Писании, и кто не знает цели, тот назовет это недостойным добродетели пророков. Знающие же Божие человеколюбие, ведущие, что Бог направляет все ко спасению людей, в этом наиболее находят для себя повод к божественному песнословию. И удивляется богомудрым пророкам, которые готовы во всем повиноваться владыке. А Бог всячески, когда обращая речь к людям, страждущим бесчувственностью, не убеждал их словами, изображал им будущее чем-либо на самом деле совершающимся, чтобы необычайности видимого привлечь внимание сих ожесточенных. ибо видевшие Исаию, ходящего нагим, без сомнения стекались на необыкновенное зрелище, желая узнать повод к такому поступку. И те, которые видели все то, что делал Иезекииль, доискивались причины тому, что делалось. Так Господь всяческих и блаженного Осию располагает тому, чтобы взял непотребную жену, и этим поступком как изобличил нечестие народа, так показал Божие долготерпение. Если же Бог всячески сам терпел беседу с непотребной прелюбодейцею, и источник святыни не осквернился от этой гнусной и мерзкой, то и пророк не заимствовал скверно от той распутной жены, потому что согласился на этот союз не порочному раболепству и вожделению, но исполняя данное Богом повеление. Надлежит же знать, что и хорошее, и худое признается таким по цели, ибо этим и брак различается от прелюбодеяния, хотя в самом сожитии никакой нет разности. Указывается же сия разность с целью и законом, и одно и то же признается в одном случае законным, а в другом – беззаконным. Можно найти, что и в убийстве берется в рассмотрение то же самое. Предает смерти убийца, предает смерти и судья. Но один законно, а другой беззаконно. Дело одно и то же, но разница по цели. Чтобы яснее дознать это из Божественного Писания, рассмотрим это так. Совершил убийство Каин, но по зависти и прибегнув к обману. Совершил убийство Финиес, но по ревности, став за благочестие, возгнушавшись нечестием. Дело одно и то же, но цель прямо противоположная. Так и хищение и есть один из поступков, осуждаемых законом. Но Яков похитил благословение не только из бег осуждения, но даже похваляется за это во всех родах. Постился великий Илия, постились и побившие камнями Навуфея. Но один любомудрствуя, а другие слагая клевету. Помиловал Саул Агага и лишился царства, потому что милость эта была беззаконна. Самуил заклал Агага и исполнил Божий закон. Много иного можно находить не в Божественном только Писании, но и в ежедневных у нас событиях. Поэтому и чудный Осия, не похоти поработившись, но повинуясь Божьему мановению, взял блудницу. И этот союз был честнее всякого брака. Не потому только, что совершен по Божьему мановению, но и потому, что прообразовал Бога и то, как святой и во святых почивающий наименовал себя женихом непотребного народа израильского. Посему, когда у пророка родился сын, Бог повелевает ему наречь рожденного Израилем. И будет в тот день... «Я сокрушу лук Израилев в долине Изреэль». Смысл же слов сих таков. Израилем называлось селение, в котором Навуфей претерпел неправедное побиение, а Ииуй, разумеется, тот, который по распоряжению Божию стал отмстителем за Навуфея, и которому Бог в награду за то, что сделал он с Изавилью, обещал продлить царство до четвертого рода. Посему, так как происшедшие от него предали забвению Божие благодеяния и стали подражать злочестию царствовавших прежде них, Бог угрожает положить конец и этому царству и сокрушить лук Израилев, то есть истребить силу в уделе Израилевом. Не без намерения же упомянул об этом месте, но приводит этим на память тогдашнему царю Божье благодеяние и вразумляет его, как прадеда его Иуи употребил для наказания убивавших Навуфея, так и их подвергнет наказание за неблагодарность к нему. К этому присовокупляет пророк, что родилась у него еще дочь, и дано ей имя Богом всяческих, ибо говорит, что Бог повелел назвать ее непомилованное, давая этим разуметь, что Израиля не сподобит более своего человеколюбия. И зачала еще и родила дочь, и он сказал ему, нареки имя ей Лорухама, непомилованная, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им, А дочь дом Иудин, помилую и спасу их в Господе Боге их. Спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». Этим ясно выразил бывший Синахиримом, потому что тогда не в сражении побежден ассирияне, но ангельскую силу истреблено 185 тысяч. К этому прибавляет пророк, что когда родится у него еще сын, Бог повелел назвать его не народ мой, и объясняет тому причину. Откормивший груди непомиловно, она зачала, родила сына, и сказал он, нареки ему имя Лоамми, не мой народ, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога Всевышнего, чтобы не подумал, кто будто бы оставляет их, но по малочисленности и незначительности. Так Господь говорит, не множество угодно Богу, а где двое или трое собраны во имя Его, там посреди их. Так Ноя предпочел всем совокупности человекам, так предпочел Авраама и Моисея, потомков же их, происшедших всякое число, превосшедших. За нечестие называет не мой народ. Впрочем, как человеколюбивый вскоре отменил произнесенный приговор. Ибо сказано, и соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения. Ибо велик день Израиля. Сим предвозвестил призвание из Вавилона и то, что по возвращении оттуда не будет уже у них отдельных царей, но соединившись и составляя один народ, будут иметь у себя одного правителя. И это произошло, пришло в исполнении при Зарававеле. А днем Израилевым назвал то бедственное состояние, в какое привели израильтяна-сириане в юдолии Израилевой. Поскольку, говорит Бог, налагая на них тяжкое наказание, то сподоблю их и великого спасения, и освободив от рабства, возвращу в Отечество. Глава 2. Осия. Потом дается повеление с переменой обстоятельств изменить детям пророка имена, и назвавшегося не «люди мои», назвать «люди мои», именовавшуюся нелюбимую наименовать возлюбленную, потому что вы, говорит Бог, сподобившись спасения и возвратившись из Вавилона, будете судить меня и вашу матерь, то есть предков ваших, согрешивших передо мною. Ибо та не жена моя, и я не муж ей. Развод сделан, говорит он, по причине ею поданной. Подобно этому, как находим сказано у Исаии, и ныне дом Иудин и живущие в Иерусалиме, судите между мной и виноградником моим, потому что я ждал грозди, и вот терния. 5.3. И здесь говорит Бог. Говорите братьям вашим, мой народ, и сестрам вашим, помилованное, судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих. И отверг блужение ее от лица моего, и любодейство ее от среды сосцов ее, показывая, что не гибель ее сделал этот развод. Подобно этому сказано блаженным Давидом, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. И ее, подвергая наказанию, обещая через это избавить от блуда и любодейства, даже не просто избавить, но с корнем исторгнуть из среды сосцов ее, означает же лежащее под сосцами сердце, от которого исходят помышления злые, зависть, убийство, прелюбодеяние, любодеяние и тому подобное. Поэтому Божье вразумление приносит великую пользу, избавляя вразумляемых от блужения. У пророка же показываются и способы вразумления. «Дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою. Днем рождения называют пребывание в Египте. Оставлю я лишенную моего о ней промышления, сделаю, что будет в рабстве у ассириян, как рабствовала египтянам, сделаю, что уподобится земле безводной и пустой, и убью ее жаждою. А под жаждой разумеет не только недостаток воды, но и лишение Божьего попечения. И чад ее не удостою пощады, потому что родились от злочестивых, и в мерзости подражали отцам, ибо блужением называют здесь служение идолам. Но чтобы яснее обличить ее неблагодарность, представляет, будто бы говорит она, что ей надобно идти вслед похотников, то есть идолов. От них, говорит, она, получая в обилии все необходимое, и поскольку не познала подателя благ, то справедливо присовокупляет. Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их, ибо говорила: «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградой, и она не найдет стезей своих». И самое наказание исполнено человеколюбие, потому что приводит к оставлению нечестия. При испытании бедствий дознала она бессилие идолов, потому что призвала их в защиту во время нашествия и не получила от них помощи. И погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: «Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Пойду, возвращусь к мужу первому. Поэтому кто не будет справедливо изумляться Божию человеколюбию? Бог, Творец и Господь называет себя мужем, а не владыкою. Поскольку любовь жены к мужу больше, нежели любовь рабов к владыке, то чтобы люди имели к нему такое расположение, именует себя женихом и мужем. Однако же неблагодарных и это не побуждает к благопризнательности, посему и говорит о них: «А не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у них серебро и золото, из которого сделала истукана Ваала». Те самые дары, которые получила от Бога, принесла в дар Божьим противникам. Бог, гневаясь за это, угрожает лишить их и пшеницы, и вина, и чтобы не подумали, будто бы неплодием страждет земля, кстати, присовокупил: «Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее». После того, как пшеница и виноград созреют во время жатвы и собирания плодов, угрожает даже отнять одежду, так что будет у них недостаток в необходимом к прикрытию наготы. И похотники ее, сказано, увидя это, не в состоянии будут оказать ей помощи. Сверх этого пророческими устами угрожал Бог прекратить праздники, отнять всякий предлог к веселью, истребить смоковницы и виноградники, потому что, говорит Бог, сама сказала, будто уполучилась ей от идолов, и не познала меня действительного подателя даров сих. 2.12. Я опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит. Это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. Повреждаемая и уничтожаемая зверями, птицами и гадами, будет обвинять их в нечестии и свидетельством о наложенном мною наказании. Потерпит же это потому, что Ваалам, то есть идолов, предпочла моему служению и во всем убранстве совершает их праздники. Посему вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее. то и сделай, что, став пленницей, будет скитаться и блуждать, и лишу всех этих благ. Впрочем, и утешу ее, когда будет в сих скорбях. Ибо сказано, и дам ей оттуда виноградники и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дни юности своей, как в день выхода своего из земли египетской. Ахор же при Иисусе Навине, сделав воровство и приступив наложенную клятву, подвергся за это наказанию, всенародно побит камнями. Но по смерти его израильтяне, приведя себе на память, сколь гибельно преступление Божие закона, плача и сетуя, умилостивили Бога. Поэтому здесь пророк дает разуметь, что как жившие тогда из наказания Ахарова, да знали, сколь худо беззаконие, так и они пленением приведены будут в сознание своих прегрешений. И с большей ясностью выражая сие присовокупил. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали, то есть господин мой. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. Как были в рабстве у египтян, так будут рабствовать ассириянам, потому что детством ее называется пребывание в Египте, но рабство послужит им во благо и научит их благочестию. Потому что во времена плена Израиль забудет о служении идолов. Меня же назовет мужем и сожителем, а я, видя раскаяние, заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с пресмыкающимися по земле. И лук и меч и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. И показывая, что говорит не о зверях и птицах, но о людях зверонравных, налетающих подобно птицам и уподобившихся ядовитым гадам, добавляет и лук, и меч. Потом обещает им вечное благо и вселю их с упованием. Об этом же уповании говорит блаженный Павел. Упованием спасаемся. Упование же, видимое, не есть упование, ибо когда кто видит, то чего и надеемся, но когда не видим, то надеемся и ожидаем в терпении. Римлянам 8:24. А что об этом, а не о другом уповании, говорит пророк, свидетельствует присовокупляемое. «Я обручу тебя мне навек, я обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии». А что вовек обручил себе не иудейскую синагогу, но церковь, собранную из иудеев и язычников, об этом свидетельствует самое событие. Потому что синагога отвержена, а церковь сочетается с женихом и ожидает вечных благ. Но обручил ее себе не только в правде и в суде, но и в милости и в щедротах, потому что правду и суд употребил против лукавого мучителя. А милость и щедроты оказал тем, которые принуждены были служить этому мучителю. А поскольку сподобившимся милости должно было и самим воздать чем-нибудь спасшему, то справедливо присовокупил, стих 20, «И обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». У приходящих требуется немедленно одна вера, потому что не имеют они правды, приемлют же ее в бане поки бытия от спасшего Бога. Но приобретший веру приходит к познанию владыки, посему после предречения вечных благ предвещевает и телесные дары, потому что они, как земные идолу пресмыкающиеся, заботились больше о последних, нежели о первых. Потому обещают подать дождь свыше и уготовать землю произращению благ. Ибо говорит следующее. И будет тот день. Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю. И земля услышит хлеб и вино, и елей. А сии услышат Изреэль. Потом снова примешивает духовное. «И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет: «Ты мой Бог!» Сие исполнилось прообразовательно при Зарававеле и в самой действительности, по воплощении Владыки Христа, когда и обручил себе церковь вовек. Ибо тогда уверовавшие в Него подлинно наименовались людьми верными, и сам Он наименован Богом, искренно в Него уверовавшим. Глава 3 Осии. По всем обетованиям благ Бог снова дает повеление пророку о жене возлюбить любодейство и живущую порочно, чтобы самым делом представить снова образ любви Божией к недостойным. Ибо говорит: «И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую. Подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Приготовлять нечто подобное всему в обычае было у преданных идолам. Пророк немедленно приводит в исполнение повеленное и предсказывает, какую награду обещает жене и какие сделает с ней условия, ибо говорит: «Сказал ей: избегает всякого чуждого общения и неприкосновенно хранит себя для меня, хранить. Указуй же и прообразуемое сим. Я приобрел ее себе за 15 серебряников и за хомер ячменя и полхомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилева будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима». Как блудодейца, отказавшись от прежних похотников, избрала сожительством с пророком, так вы, отведенные пленниками в чужую землю, не будете иметь ни царского, ни священнического о вас промышления, ибо какому быть богослужению, когда нет жертвенника? И то, что обыкновенно объявляется и объясняется священниками или пророками, не будет объявляемо желающим на чужой стране узнать, что должно им делать. Да и моего о них попечения не покажу явственно, при всей горячности моего к ним расположения ради отцов их. Поэтому-то и пророк, хотя жил вместе с порочной женою, как было повелено, однако же воздерживался от супружеского общения, потому что и Бог всяческих не вовсе лишил народ своего о нем попечения, однако же не делал того явным и открытым. Явлениями же пророк назвал Божие предвещания, потому что и архиерей словом судным принимал явление и истину, Левит 8:8. И по неким знамениям, бывшим на нем, предвозвещал будущее. Потому и великий Моисей, благословляя жреческое колено, говорит: «Дадите Левию явленное» — Второзаконие 33:8. Так предвозвестив скорбное, примешивает к этому и отрадное, ибо говорит: «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью Его в последние дни». Ибо 10 колен, возмутившиеся против царей потомков Давидовых, поставили себе собственного своего царя, но по возвращении из Вавилона, соединившись и составив единый народ, имели одного вождя Зарававеля, происшедшего из колена Давидова, и при нем насладились богоданными благами. Все это ясно зная прежде, нежели исполнилось. Господь предвозвещает пророческим гласом. Слова же «в последние дни» значит «по окончании 70 лет плена». Глава 4 Осии. Так, предвозвестив благо, продолжает обвинение в содеянном худо, ибо говорит: «Нет в вас человеколюбия, лишены вы ведения Божие, но много в вас лжи, небоязненно отваживаетесь на убийство, желая чужого присвояете себе то, злоумышляете на супружескую верность, а поэтому вся земля ваша наполнена этими сквернами. За это-то наведу на вас такое множество врагов, что что совершенно истреблены будут не только живущие в достатке, которые, подобно зверям и гадам, нападают на бедных, и которым могущество их служит как бы некими крылами, но и все прочие, подобно неким рыбам, переплывающим житейское море. Ибо пророк в переносном смысле зверями, гадами и птицами наименовал сильных, а рыбами — бедных. Когда же исполнится сие, говорит он, не будет на земле ни судящих, ни судимых. Стих 4. Но никто, не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящий со священником, и ты пойдешь днем, и пророк пойдет с тобой ночью, и истреблю матерь твою с ними, то есть, лишившись моего о вас промышления, уподобитесь вы жрецу, оказавшемуся неодобрительным и низложенному из его сана, и в продолжении многих дней подвержены будете сему наказанию вместе с пророками, которые предвозвещают вам ложное. Ибо пророком, по усилившемуся у них обычаю, назвал теперь лжепророка. Ночи уподоблю матерь твою, показывая, какую, разумеет, матерь продолжает. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Поскольку сами себя предали они мгле неведения и не хотят принять даже малого луча света боговедения, то справедливо объятая такой тьмой уподобляется ночи. Матери же у пророка называется синагога, а людями чада ее. Ибо находим, что сие сказано и у Исаии. Какая книга, говорит он, отпущение матери вашей, Исаия 51, посему сказано, ибо ты умение отверг, разум отверг, я отвергну тебя от священнодействия, яснее показывая свое благодеяние, их непризнательность продолжает. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. То есть пожнут, что посеяли, и соберут плоды прегрешений своих. Иные же говорят, что в этих словах, разумеется, и священники, поскольку по закону брали они значительную некую часть из жертв, приносимых за грехи и преступления, и, пользуясь этой выгодой, не хотели обличать живущих порочно, то Бог негодуя на это и говорит, поскольку вы услаждаетесь жертвами, приносимыми за грехи, падающим же в грех не предлагаете должных врачеств, то понесете наказание за их неправды и преданы будете на заклание иноплеменным народам. И, излагая сие с большей ясностью, немедленно присовокупил. И что будет с народом, то и со священником. И накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. И вы, подобно как и народ, преданы будете наказанию. Потому что вам верено врачевание народа, а вы, живя в лености, не прилагали никакого попечения о болезнующих. Отомщу на них пути их и умышления их воздам им. То есть подвергну ответственность не только за лукавые дела, но и за непристойные помышления. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу. Буду наводить на них непрерывное бедствие, подобно тому, как не знающим сытости в хлебе, в большей мере предлагается снеди. Потом пророк снова перечисляет их беззаконие, обвиняя их в пьянстве и идолослужении, которое именует блудом. Присовокупляет же и достойное смеха прорицание, описывая, и как они вопрошали вызывавшихся быть прорицателями, и как те давали ответы. 12. Блуд и вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя не отступили от Бога своего. Тем, то есть одни домогались по каким-то знамениям дознать, что должно им делать, а другие в содействии к обману, употребив какие-то жезлы, возвещали, что угодно им было. Отважились же на это, потому что приобрели наклонность к блуду. Сие-то стремление к блуду пророк именует духом блужения. И объясняя, какой разумеет блуд, присовокупил он. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, блудодействуя, они отступили от Бога своего. Потом показывает и самый образ идолослужения. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают каждение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Наслаждаясь под тенью многоветвистых дерев, поклонялись не Творцу их, но вместо Творца приносили жертву деревам. За это, говорит Бог, немало не воспользуйтесь моим о вас промышлением. С дочерями вашими и с невестками вашими прелюбодействовать будут нападающие на вас враги. Ибо на что отваживаетесь вы тайно, попущу тому совершаться явно. Сие самое выразил пророк, сказав: «Я ставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют. Потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет». Блудом пророк именует иногда невоздержание, а иногда нечестие. Посвященными же называет тех, которые участвовали в тайных обрядах нечестия. Ибо как мы сподобляем их божественных тайн называем верными, так еллины именовали посвященными, полнее обученных нечестию. Так, произнесши угрозу, предлагает снова увещание: «Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Бефавен, и не клянитесь, жив Господь». Он есть имя идола, бывшего в Вифиле. Слово это не имеет значения. Вечный, то есть сущий, как думали некоторые, оно еврейское, а не греческое. Сие ясно показали прочие переводчики с еврейского языка, потому что Акила и Феодотион перевели «вредный дом», а Симах – «дом неправды». То и другое соответствует делу. Ибо первенствовавшие там не только не приобретали от этого никакой пользы, но получали еще вред, делаясь неправыми перед собственным своим благодетелем и неблагодарными ему. А Галгал есть название города, и притом посвященного многим идолам. В нем Иисус Навин необрезанных из народа обрезал, употребив для сего каменные ножи. В нем положил он 12 камней, которые Бог повелел взять из среды Иордана, чтобы служили они памятником оказанного благодеяния. И давали знать будущему потомству, как народ совершил переход по суху. Поэтому знаком величайшей неблагодарности служило то, что сей самый город, в котором имели столько напоминаний о Божьем благодеянии, сделали главным городом нечестия. Не без особенной же причины запрещает: не клянитесь Господом живым. Напротив того, делается это запрещение, потому что прилепившиеся к Ону и им клявшиеся его именовали Господом живым. И сие дознать можно из другого места, ибо сказано, если отымешь ваалимов от уст твоих и клянущихся, жив Господь воистине, Иеремия 4.1. То есть истребит из памяти идолов, мне стараясь служить и меня, именуя Господом живым, то будешь клясться, как чтущий истины и гнушающийся лжи. 16. Ибо как упрямая телица упорен стал Израиль, посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев, на пространном пастбище? Стрекалом называется здесь мухи, муха, нападающая на крав. Она своими жалами производит такое болезненное ощущение, что преодолеваемое тем, кравы не слушают голоса пастухов и не могут пастись другими кравами, но бегут неудержимо и несутся по стремнинам. Им, говорит Бог, уподобился Ефрем, уязвленный страстью служить идолам. А Ефремом, как сказали выше, называет 10 колен. Впрочем, и при всем этом не оставлю их неупасенными, но сделав, что отведены будут в плен, рассею их здесь и там, и ничем не будут они различать от заблудившегося агнца, ищущего матерних сосцов. Потерпит же это Ефрем, потому что, как бы в некие соблазны сети, поставив перед собой юниц и прочих идолов, поревновал злочестию хананеев. И, ведя себя передо мной высокомерно, моему служению предпочел служение идолов. Отвратительно пьянство их. Совершенно предались блудодеянию. Князья их любят постыдное. Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих. То есть, как птицы движением крыл рассекает воздух, производя некий шум, так и Ефрем, подобно окрыленному, отведен будет в чужую землю, потому что гнев мой, как некий вихрь, повлечет его и принудит оставаться там. Потерпит же это, пожиная плоды идольских жертвенников. Глава 5. Осия. Поэтому внимайте этим угрозам, и вы, священники, и весь народ, и все пребывающие в царских чертогах, преклоните слух к сказанному. Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнёю в массифе и сетью, раскинутые на фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их, то есть всех вас изведу на суд мой, потому что все вы устрояли тысячи зол пророкам моим, как сети, какие уготовляю им козни свои, подобно тем, которые в Итавирии, гора же сия наполнена разными зверями, ставят орудия для лова, составляете злокозненные умыслы против пророков, мною посылаемых. Спасение ради вашего, ибо стражбой назвал сон пророков. Так сказал Иезекиилю, стражем дал я тебе дому Израилеву. 3.17. За это-то, говорит, наложу наказание на Ефрема и на Израиля, то есть на весь народ, потому что соблудил и осквернился, оставив служение мое. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали. Водясь нелепыми помыслами, утратили истинное боговедение и предались идолослужению. За сию-то укоризну понесут наказание, явственно увидев, какой плод благочестия. Ибо это выражено словами, и гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними, поскольку 10 колен прежде впали в неволе и в рабство, то справедливо прежде упомянул о них, наименовав их Израилем и Ефремом. Иуде же, как и следовало, дал последнее место, потому что после 10 колен потерпел пленение. Потом описывает, как, взяв вместе овнов и тельцов, будут совершать жертвоприношения, взыскуя Господа. С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа и не найдут его. Он удалился от них. И, указывая тому причину, присовокупил: Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вопреки закону, взяв иноплеменных жен, рождали от них детей, ибо это выразил, сказав, что чада чуждые породили себе. Зато ныне поест их ржа, а ржою, как называют самую болезнь, поражающую плоды от неблаговедрия воздуха. Так в переносном смысле именуют и врагов, которые, подобно рже, делают всем вред. И сие, приводя в большую ясность, немедленно присовокупил: «Вострубите рогом в гире, трубите в раме, возглашайте в Бефавене! За тобою, Вениамин! Ефрем сделается пустыней в день наказания, между коленами Израилевыми я возвестил это». Все это я предвозвещал им через пророков, и не поверили мне. Но поверят, изведав опытом, когда, наказывая за беззаконие, докажу истину пророческого предречения. И, осмеивая немощь идолов, прекрасно сказал: проповедуйте в доме Онове, то есть призывайте на помощь чтимых вами, пусть прекратят наказание, мною на вас наложенное. Займите самые высокие холмы, на которых совершается всякое служение идолам. Пусть благовременно подадут вам помощь свою. Кстати же, упомянул и о Вениамине, потому что присоединяет упоминание и об Иуде. Ибо сказано: «Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду». Ибо та же бесстыдно нарушает положенные мною уставы, как иные бесстыда переносят с места на место камни, поставленные на межах и отделяющие одну ниву от другой. Посему, как поток, наведу на них наказание. Явно же, что, упоминая о Вениамине, включает и колено Иудина. И, обвиняя опять Иуду, присоединяет та же Вениамина, потому что жили в одном царстве. А та же, говоря, Ефрем именует этим 10 колен Израилевых. И, упоминая Израиля, означает то же самое. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных. То есть причиной неправды его было служение идолам. Потому что если бы имел ведение о мне, то в законе моем научился бы должному. И буду как моль для Ефрема и как черви для дома Иудина. То есть приведу их в смятение нашествием неприятелей, как неким острием буду уязвлять их, подобно жалу буду поражать их враги будут. И видел Ефрем болезнь свою и Иуда свою рану. И пошел Ефрем к Ассуру и послал к царю Иареву, но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны, потому что опытом дознал причину бедствия. Потому что, когда сириане угрожали ему войною, призвал на помощь Фула, а это был царь сирийский, и посланы были к царю Иариму. Когда же сделают на вас нашествие сириане, пошлете опять послов к царю египетскому, у него прося себе пособие. Впрочем, и оттуда не получите помощи, но преданы будете непрерывным страданиям. А что царем Иоаримом называют царя египетского, нетрудно дознать это из сказанного ниже. Господу изменили они, потому что родили чужих детей. Седьмая глава, 11 стих. Стал Ефрем, как глупый голубь без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Моей должно было просить помощи, и она была сильна и весьма близко к нему. Но Ефрем не перестает ходить туда и сюда, прося пособий бессильных, и никакой не получит от них пользы. Ибо я как лев для Ефрема и как скимин для дома Иудина. Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет. Тоже продолжает иносказание. Ибо и у этих зверей в обычае, как скоро изловят что-нибудь, возвращаться в привычные им места и там отдыхать от труда, понесенного в ловитве. Поэтому я, говорит Бог, подобно льву и скимну, сделав на вас нашествие в полчищах врагов, наконец оставлю вас и не удостою вас ни малого промышления. Глава 6 Осии. Когда же совершится это сказано у пророка, они взыщут моего о них попечения и будут увещевать друг друга, чтобы молились Богу, подвергшему их наказанию, и приложили к ранам приличное врачевство. Оживит нас через 2 дня. В 3-й день восставит нас, и мы будем жить перед лицом Его. И давая видеть скорость исцеления, продолжает пророк. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа. Как утренняя заря явления Его, и Он придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю. Богу не нужно продолжительного времени для уврачевания, внезапно подаст Он здоровье. Но этим же дает пророк разуметь и совершившееся по 3 днях воскресения Спасителя, которое соделалось виной общего воскресения, и всем нам даровало надежду бессмертия, приобретаемую познанием о Боге. Ибо пророк говорит, в 3-й день воскреснем, и живы будем перед Ним, и узнаем, потому что по воскресенье, говорит апостолом, познаем, как познаны, и ныне наразумеем отчасти, а тогда познаем, как познаны. Посему тогда, сказанного пророка, приобретем точнейшее познание, а ныне пойдем, чтобы узнать Господа, то есть с отчаянием и усердием взыщем, и найдем Его. Как утро рассеивает ночную темноту, так Господь избавит от облежащих нас искушений и озарит лучом своего промышления. И придет нам, яко дождь ранней и поздней земли, потому что подаст нам обилие всех благ. После этого применение их в лучшее состояние, как сердобольный некий отец ведет с ними беседу. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Желаю сподобить вас всякого человеколюбия, но ваше покаяние временно и непродолжительно, и уподобляется росе, ненадолго появляющейся, исчезающей при солнце, и облаку, появляющемуся утром и рассеваемому солнечными лучами». Но с покаянием соразмеряется милость. Впрочем, и при таком вашем расположении не переставал я сподоблять вас всякого о вас попечения. Так что стал виною смерти пророков моих, потому что, посылая их для вашего научения, отдавал их на смерть от вас ими приятую, ибо сие выразил Бог, сказав, стих 15, пятый. «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». Если и всех пророков умертвите, и тогда не в состоянии будете доказать, что ложно пророчество, потому что как некий свет явлю истину. ибо я милости хочу, а не жертвы, и Бога ведения более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Не имею нужды в жертвах, говорит Бог, принимая их, исходя к немощи вашего разумения, но требую следующего — любви ко мне и человеколюбия к ближнему. И в законе моем поставлено это на первом месте есть. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей мыслью твоей, всей силой твоей, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Такой поставил я закон. А они уподобились человеку, который нарушает заключенный им с другими договор, потому что и они, подобно сему, презирая мое долготерпение, попрали данные им законы. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, как сборище священников убивает на пути в Сихем и совершают мерзости. И выше упоминал о сем городе, как о преданном идолам и многим вовлекшим в нечестие. Изрек же, что они мутят воду, возмущая чистоту боговедения. А силу города уподобил морскому разбойнику, потому что обаятельным волшебством, ухищренными какими-то изобретениями, приводили в движение идолов. Как морские разбойники неявно нападают на пловцов, так служители идолов, не имея возможности явно показать их самодеятельность, обольщают неразумных своими ухищрениями. Священникам же Божьим должно было с дерзновением обличать дерзкое нечестие, но они молчали, боясь неистовства нечестивых. Поэтому по праву и весьма справедливо обвиняет их, говоря: «В доме Израиля я вижу ужасное, там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль, оставил Иуда жатву свою». Смысл слов таков: Леви, прародитель жрецов, употребив содействие Симеона, до основания истребил целый город Сихем за поругание сестры, наказывая наругавшихся над нею. Поэтому Бог обвиняет жрецов и говорит им: потомки их не имели их ревности. Те отомстили за обиду сестры и поревновали об отеческом доме. А вы, пользуясь всей честью, не хотели обличить содеявого против меня беззаконие, и продолжали молчать, даже увидев, как на такие страшные и ужасные осквернения отваживается не один человек, но весь Ефрем и весь Иуда. Всего же прискорбнее то, что Иуда в то самое время, когда должно было пожать плоды божественных обетований, оставил жатву несобранную. Но отложи, Иуда, нерадение и леность, и тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего. Поскольку до испытания бедствий не восхотел ты пожать плодов правды, то ныне по испытании и по возвращении из плена живи по закону и пожни произрастающие от этого плоды. И выразительно сказано: назначена жатва, потому что, живя по закону, не Богу что-либо приносим, но себе самим приобретаем доставляемое этим благо. Глава 7. Осии. Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо и входит вор и разбойник грабит по улицам. Постигшее их наказание сделает для всех явным их беззаконие, поскольку, вознеродев об истинном боговедении, возлюбили идольскую прелесть, то, подобно ворам и разбойникам, нападут на них враги, иное сожгут, иное разграбят и лишат их всех благ. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они перед лицом моим. Когда же будет это, говорит пророк, станут плакать и сетовать, не смея вслух провозглашать плачевных песней, но мысленно повторяя свои сетования. Весьма долго терпел я, и, по-видимому, каков бы ни смотрел на преступления, как бы ни смотрел на преступления их, теперь ясно их вижу, определив подвергнуть их наказанию. Посему-то блаженный Давид и взывает: «Отврати лицо твое от грехов моих». А слово «советы» Акила и Симов перевели тоже значащим словом «начинание», потому что мы 70 употребили слово, означающее первое стремление души – помыслы, и те слова, означающие порожденные сими помыслами начинание и дела. «Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей». Беззаконием своим, доведя себя до готовности погибнуть, стали они причиной веселья для врагов своих. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. Все, распаляясь непотребством, уподобились от зажженной печи, готовой принять в себя вскиснувшее тесто для печенья хлебов. Сожжет их от пламени, то есть огонь непотребства привлечет на них вражеский пламень. «День нашего царя, — говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам, как закваска, замешанную в муку, притворяет в нечто однокачественное с нею. Так квас нечести, привнесенный первым царем вашим Иеровоамом, всем вам и в продолжении времени царствовавшим у вас сообщил свое зловоние». После сего пророк обвиняет князей в том, что любят пьянство, а от сего воспламеняются гневом, берут взятки и приводят время, проводят с людьми нечестивыми и виновниками бедствий. Их-то называют губителями, как виновников вреда и пагубы. Как зараза, если коснется кому-то, через него заражает и приближающихся. Так живущие порочно портят и знакомых с ними. Потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Извещает же пророк, что и ночью не перестают составлять козни, и днем, как огонь, истребляет обижаемых ими. Ибо сказано: «Они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь». Вместо «устремляться» все переводчики согласно употребили «подстерегать». Впрочем, за это понесут они наказание. «Все они распалены, как печи, пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне». Причиной сей бести послужило следующее: «Не взывает ко мне». Пророк о будущем сказал, как о прошедшем, показывая тем, что непременно будет сие, и ничто не воспрепятствует исполнению предречения. Эту особенность находим у других пророков. У Исаии взывает, как овца ведет на заколение, и суд его землица, и видели его, и не было в нем ни вида, ни величия. Когда бы надлежало сказать «увидим», возьмется и веден будет, и еще: «Как отрок родился нам, сын дан нам». Исаия 9:6. Вместо «родится» и «будет дан». После этого пророк обращает речь ко второму обвинению. «Ефрем смешался с народами, Ефрем стал как неповороченный хлеб». Беззаконие явное. В нем обвиняет и блаженный Давид, говоря: «Смесились с язычниками и навыкли делам их». Псалом 105:35. Ефрем был как хлеб неповороченный, то есть прибыл в злобе, немало не изменился к лучшему, как опреснок, одной стороной обращаемый к огню и подгоревший. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И среди окружающих бедствий не познает вразумляющего. И продолжительным временем не обучен, чему должно. И гордость Израиля унижена в глазах их, и при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали Его. Ясно увидит и дознает, какие плоды порождает нечестие. И стал Ефрем, как глупый голубь без сердца, зовут египтян, идут в Ассирию. После всех от меня вразумлений ни однажды не умоляли меня остановить стремление угрожающих им бедствий. Но когда напали на них сириане, устремились к ассириянам, а когда окружили ассириане, бросились к египтянам, обнаружая в себе неразумие голубя. Ибо как голубь, когда отнимает у него птенцов, не летит прочь, но кружится в тех же местах, так и они, многократно и непрестанно истребляемые и порабощаемые, то теми, то другими, прибегали и к ассириянам, и к египтянам, не получая от них никакой пользы. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их. Сперва буду вразумлять их, угрожая скорбными последствиями. Потом, как сетью некой, обложу их тучей врагов и всех уловлю наподобие птиц. Но, сказав это, не забывает и свойственного ему человеколюбия. Напротив того, с отеческим сердоболием как бы оплакивает их. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. И поскольку назвал их жалкими, как оказавшихся перед ним неблагодарными и нечестивыми, то по необходимости напоминает о неизреченных благодеяниях, а я избавлял их, освободил их от египетского рабства, а они лгали на меня. В этом обвиняет их и блаженный Давид, ибо предстание сие падает на 10, представляет их рассуждающими. Поражал камень, и потекли воды, и потоки наводнили. Я уготовлял им трапезу, и не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Тоже взывает устами Исаия, говоря, «Люди сии устами почитают меня, сердце их далеко отстоит от меня». Исаия 29:13. Потом обличает в том, что делали они для идолов, когда вопили на ложах своих, то собирается о пшенице, о вине. Получив землю обетованную от самых, ее наименовал ложем, как упокоивши их от трудов, понесенных в пустыне, совершали языческие обряды и наслаждаясь моими благами в идольских храмах на телах своих, сами себе делали так называемое надрезывание, Левит 21:5. Поэтому говорит, «Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня». Они обращались, но не к Всевышнему. Стали, как неверный лук, падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской. Оставив меня, не приобрели себе никакой пользы, но уподобились ослабевшему и ненатянутому луку, который врагам не наносит немало вреда. Глава 8. Осия. Трубу к устам твоим, как орел налетит на дом Господень, за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой. Как отцы их постоянно прикословили, презирали силу мою, явно противились Моисею и Аарону, посланным для их освобождения, так и они, подражая в упорстве отцам, сделаются, как земля непроходимая, будут преданы конечному запустению, После того, как громко прозвучит воинская труба, подобно орлу налетит царь врагов и с величайшим неистовством нападет на дом Божий. А что орлом назвал царя врагов, свидетельствует об этом пророчестве Иезекииля. Ибо сказано: орел великий, великокрылый, исполненный ногтей, и же имеет повеление войти в Ливан. Иезекииля 17:3. Потерпят же это, потому что приступили завет мой и на закон мой не чествовали. Поэтому самому и сказано: ко мне будут взывать: Боже мой, мы познали тебя, мы, Израиль. Испытывая эти бедствия, взыщут они тогда помощи. Но за что же потерпят такие бедствия? Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов. Оттуда гибель. Когда пользовались моим о них промышлением, тогда одолевали всех неприязненных им. Впрочем, и это не убедило их предаться моему промышлению. Напротив того, сами поставили себе царя, даже не вопросив меня об этом. Обвинение это падает на 10 колен, которые поставили себе царем Иеровоама, не вопросив Бога всяческих. Надлежало ли это сделать? И никто из читавших книги царств да не почтет этого противоречащим сказанному там, потому что Ахии, силонитянина, послал Бог не к народу, но к Иеровоаму, а поэтому недостойны они никакого извинения в том, что присвоили себе поставление царя. После сего обвинив в том, что от Бога, прияв серебро и золото, употребили оное на сооружение идолов, предлагает увещание и совет. Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься. Ибо и он дело Израиля, художник сделал его, и потому он не Бог, в куски обратится телец самарийский. Весьма кстати осмеял бессилие идолов, потому что для бытия своего имеет нужду в веществе и искусстве, и вещество — дерево, камень, золото, серебро, олово, заимствуя у земли. Внешний же вид и спрашивая у искусства, боготворят рукотворенные истуканы животных, и продолжает обличение. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет хлеба у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Никакого плода не получите от служения идолам. Собранные от них рукояти будут походить на колосья, обитые ветром. По-видимому, наполняют они собой житницу, но не имеют в себе ни зерна. Таково же свойство идолов. Наружный вид или мужа, или жены, или льва, или иного какого животного идол приемлет от искусства, но лишен всякой силы и самодеятельности. Поэтому-то и сами идолы погибнут вместе с поклоняющимися им. Ибо сказано: разрушение их приемлет, и чужие поедят их. Поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. И спросив помощи у ассириан, им будут преданы в рабство, лишась возможности совершать какое-либо богослужение и праздновать установленные законом праздники. Мною возвращенный и расцветший, подобно растению, отступил Израиль от служения мне. Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Не мог насытиться благами, но продолжал желать большего. За это и будет предан в рабство. Ныне восприму их, то есть
в вражеской стране. Немного отдохнут. Признав за лучшее, чтобы царствовать над ними, царствовал другой, а не я, подпадут они владычеству ассириян, не имея возможности поставлять себе царя. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, ко греху послужили ему эти жертвенники. По справедливости положу конец беззаконному его царству, потому что уклонился ко множеству идольских требищ. С горячностью возлюбив беззаконные эти требища, приобрел там нечестие. 12. Написал ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. Множество этих требищ и изобретенных о них законов, по которым совершали идольские обряды, предам памяти письменно в обличение великого их нечестия. Написал ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. И об этих беззаконных требищах прилагали они великое попечение. Алтари же Божии, которые надлежало почтить всяким служением и иметь для себя вожделенными и весьма возлюбленными, оставили в небрежении, как будто обязанность я лежала на ком-либо ином.